37. Ирвинг. 69 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 40 минут 58 секунд западной долготы. 24 апреля 1848 год. Там стояли 10 эскимосов. Шестеро мужчин неопределенного возраста, один древний беззубый старик, мальчик и две женщины. Одна старая, с валившимся ртом, изборожденным морщинами лицом, а другая очень молодая. «Возможно, это мать и дочь», — подумал Ирвинг. Все мужчины были малого роста. Макушка самого высокого едва доходила до подбородка рослого лейтенанта. У двоих капюшоны были откинуты назад, являя взору растрепанные черные волосы. Но все остальные пристально смотрели на Ирвинга из глубины своих капюшонов,
отороченных у одних пышным белым мехом, возможно, песцовым,
а у других бурым и более жестким, похожим на росомаший. Все представители мужского пола, кроме мальчика, были вооружены либо гарпуном, либо коротким копьем с костяным или каменным наконечником. Но когда Ирвинг приблизился и показал свои пустые руки, прежде поднятые и наставленные на него копья разом опустились. Эскимосские мужчины, охотники, решил Ирвинг, стояли спокойно, расставив ноги, с оружием в опущенных руках. А старик позади них одной рукой придерживал сани, а другой обнимал за плечи мальчика. Сани гораздо более короткие и легкие, чем самые маленькие складные сани на терроре. Были запряжены шестью дикими и лохматыми псами, которые лаяли и рычали, злобно скаля острые клыки, пока старик не утихомирил их несколькими ударами резного шеста. Пытаясь сообразить, как бы вступить в общение с этими странными людьми, Ирвинг изумленно рассматривал их одеяние. У мужчин парки были короче и темнее, чем у леди Безмолвной или ее покойного спутника, но такие же пушистые. Ирвинг решил, что они сшиты, возможно, из оленьих или лисьих шкур, но белые штаны по колено определенно и шкуры белого медведя. Одни эскимосы были в высоких меховых сапогах, похоже, тоже из оленьей шкуры, а другие в гладких и эластичных. Тюленья кожа? Или все же та же оленья шкура, только вывернутая? Их рукавицы, сшитые явно из тюленей кожи, казались теплее и мягче его собственных. Лейтенант рассматривал шестерых мужчин, пытаясь понять, кто у них главный. Но определить это по виду представлялось затруднительным. Помимо старика и мальчика, среди эскимосов выделялся только один, самый старший мужчина, с непокрытой головой, обхваченной затейливой головной повязкой из белой оленьей шкуры, с тонким поясным ремнем, увешанным странными вещицами, и с каким-то мешочком, висящим на шее. Однако мешочек не был простым амулетом, вроде каменной фигурки белого медведя, какую носила на груди леди Безмолвная. «Безмолвная, как жаль, что тебя здесь нет рядом», — подумал Джон Ирвинг. «Приветствую вас», — сказал он. Потом похлопал себя по груди рукой в рукавице. «Лейтенант Джон Ирвинг с британского корабля «Террор». Мужчины коротко переговорили друг с другом приглушенными голосами. Ирвинг расслышал слова вроде «каблуна», «каавак» и «миагарток», но, разумеется, не имел ни малейшего понятия, что они означают. Старший мужчина с непокрытой головой, поясным ремнем и мешочком на шее указал пальцем на Ирвинга и сказал «пи-фиксак». Несколько мужчин помоложе отрицательно потрясли головой. Если эскимос употребил применительное к нему бранное слово, Ирвинг надеялся, что они выражают свое несогласие с товарищем. Джон Ирвинг. — повторил он, снова дотрагиваясь до своей груди.
«Сиксамие?»
— сказал мужчина, стоявший напротив него. «Суингне?» Ирвинг мог только кивнуть на это. Он снова прикоснулся к своей груди. «Ирвинг!» Потом указал рукой на грудь мужчины с вопросительным видом. Мужчина пристально смотрел на него из-под опущенного капюшона. В отчаянии лейтенант указал на первого пса в упряжке, который по-прежнему лаял и рычал, удерживаемый стариком, милосердно лупившим его палкой. «Собака!» — сказал Ирвинг. «Собака!» Эскимос, стоявший ближе всех к Ирвингу, рассмеялся. «Киммик!» — отчетливо произнес он, тоже указывая на пса. «Тунок!» Мужчина потряс головой и хихикнул. Ирвинг, хотя и дрожавший от холода, почувствовал тепло, разлившееся в груди. Он чего-то достиг. Для обозначения лохматого пса эскимосы использовали либо слово «кимик», либо слово «тунок», либо оба. Он указал на сани. «Сани», — твердо заявил он. 10 эскимосов уставились на него. Юная женщина прикрыла лицо руками в рукавицах. У старухи отвисла челюсть, и Ирвинг увидел во рту у нее один зуб. «Сани», — повторил он. 6 мужчин, стоявших впереди, переглянулись. Наконец эскимос, выступавший в роли собеседника Ирвинга, сказал. «Комотик?» Ирвинг радостно кивнул, хотя понятия не имел, установилось ли между ними понимание. Вполне возможно, мужчина сейчас поинтересовался, не хочет ли он, чтобы его проткнули гарпуном. И все же младший лейтенант невольно расплылся в улыбке. Почти все эскимосы, кроме мальчика-старика, продолжавшего колотить пса, и мужчины без капюшона с ремнем и мешочком на груди, заулыбались в ответ. «Вы случайно не говорите по-английски?» — спросил Ирвинг, сознавая, что несколько запоздал с вопросом. Эскимосы смотрели на него, улыбались и молчали. Ирвинг повторил вопрос на своем школьном французском и на чудовищном немецком. Эскимосы продолжали улыбаться и пристально смотреть на него. Ирвинг присел на корточки. И 6 мужчин тоже присели на корточки. Они не стали садиться на обледенелые камни, хотя поблизости находилось несколько удобных валунов. После стольких месяцев, проведенных в этом холодном краю, Ирвинг хорошо их понимал. Он по-прежнему хотел узнать чье-нибудь имя. «Ирвинг», — сказал он, снова дотрагиваясь до своей груди. Он указал рукой на ближайшего мужчину. «Инук», — сказал мужчина, дотрагиваясь до своей груди. Он проворно стянул рукавицу зубами и поднял правую руку. На ней не хватало мизинца и безымянного пальца. «Тикеркат». Он снова широко улыбнулся. «Рад познакомиться с вами, мистер Инук», — сказал Ирвинг. «Или мистер Тикеркат? Очень рад познакомиться с вами». Он решил, что для более или менее осмысленного общения придется прибегнуть к языку жестов, и указал рукой в сторону, откуда пришел, на северо-запад. «У меня много друзей», — сказал он уверенным голосом, словно рассчитывал хоть в какой-то мере обезопасить себя от дикарей подобным сообщением. «Два больших корабля. Два корабля». Почти все эскимосы посмотрели в ту сторону, куда указал Ирвин. Мистер Инук слегка нахмурился. «Нанук», — тихо произнес он, а потом потряс головой, будто поправляя себя, и сказал. «Торнарсук». При последнем слове все остальные отвели глаза или опустили голову, словно в страхе или благоговейном трепете. Но лейтенант был уверен, что чувства эти вызваны отнюдь не мыслью о двух кораблях или группе белых людей. Ирвинг облизал потрескавшиеся до крови губы. Лучше начать с ними мелкую торговлю, чем завязывать длинный разговор. Медленно, чтобы не вспугнуть никого из них, он залез в свою парусиновую сумку, с целью посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь лакомства или безделушки, которое можно преподнести эскимосам в дар. Ничего. Он уже съел кусок соленой свинины и черствую галету, взятые на день. Тогда что-нибудь блестящее и занимательное. В сумке лежали только рваные свитера, пару вонючих запасных носков и тряпица, прихваченная на случай естественных отправлений на открытом воздухе. В тот момент Ирвин горько пожалел, что отдал свой китайский шелковый платок леди Безмолвной. Где бы девушка ни находилась сейчас, она незаметно скрылась из лагеря террор на следующий же день, после прибытия, и больше не появлялась. Он знал, что красно-зеленый шелковый платок понравился бы дикарям. Потом он наткнулся холодными пальцами на круглый медный бок подзорной трубы. Сердце у него радостно ёкнуло, потом сжалось от боли. Подзорная труба являлась, наверное, самой ценной из личных вещей Ирвинга. Последний подарок любимого дяди, полученный незадолго до скоропостижной смерти последнего от сердечного приступа. Слабо улыбаясь эскимосом, выжидательно на него смотревшим, лейтенант медленно вынул инструмент из сумки. Он заметил, что смуглолицые мужчины сжали крепче свои копья и гарпуны. Через 10 минут все члены эскимосского семейства или клана, или племени толпились вокруг Ирвинга, словно школьники вокруг любимого учителя. Все они, даже подозрительный, искоса поглядывающий на незнакомца старший мужчина в головной повязке, с поясным ремнем и мешочком на груди, по очереди смотрели в подзорную трубу. Даже две женщины дождались своей очереди. Хотя Ирвинг предоставил мистеру Инуку, своему новому посреднику, вручить медный инструмент хихикающей юной девушке и старухе.